микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня в день учителя, причем всемирный день, мы пытаемся сравнивать современную школу со школой времен СССР. Что общего, в чем разница? Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, занимается ли современная школа политическим образованием молодежи, на ваш взгляд? А также принимаем ваше мнение о политическом образовании в школе советских лет. Каким оно было, если было вообще? Пейджер в Москве 660-1046 и ваших смс мы ждем сейчас на номер плюс 7-903-743-2801, а во второй части программы включаем телефон прямого эфира. Сегодня у нас в гостях выпускницы московских школ разных поколений. С нами певица, автор книги «Школа строгого режима» Наталья Штурм. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами студентка первого курса Московского государственного лингвистического университета Мария Солнцева, которой, здравствуйте, Мария, мы скажем минуточку, через две, потому что Маша несется с лекцией. Первый курс, ну, пропускать нельзя.
Да,
все, что могла, отбарабанила, и вот сейчас вот-вот-вот появится. Вот она и появилась. Мария, я очень долго рассказывала, почему «Здравствуйте, Маша», мы произнесем вот не в этом, я как в школе буду вас отчитывать. Здравствуйте.
А она будет очень вас любить в этот момент.
Здравствуйте, Маша, здравствуйте, говорит задыхающаяся Маша. Все хорошо, Маша учится на первом курсе, и поэтому свободно может говорить о школе теперь, о своей элитной специальной школе, которая называлась гимназия.
И лицей.
Лицей, и это было уже очень давно, почти полгода назад, то есть целая вечность, уже у Маши совершенно другая жизнь. Итак, просто хочу сказать, что у Натальи был театральный и литературный класс, вот в этом была, собственно, специализация ее обучения, у Маши гуманитарный лицей.
Но он назывался литературный, но к тому времени, когда я заканчивала, это уже очень сильно смазалось.
То есть, ну все равно четкая параллель, да, вот литературный лицей через 20 лет, там 25, после того, что вот вы его закончили. Очень хорошо, то есть можно, есть что сравнивать. Я хочу сразу же вас спросить, Маша, вот... Вы и вас, Наташа, вы школу закончили с облегчением или вот с грустным чувством? Как же так, как же быть теперь, как же без школы-то?
Я заканчивала, я, по-моему, в тот день, когда я заканчивала школу и получила аттестат, я была самым счастливым человеком, потому что класса, наверное, с седьмого я смотрела на выпускников и мечтала, когда же этот день настанет и когда я покину школу.
Вот так. Интересно, а с чем это было связано?
Это было связано с атмосферой, с одноклассниками, с учителями. И не то, чтобы все было так плохо, но просто я понимала, что это не мой круг общения, и учителя давали понять. Учителя в школе доказывали нам, всю жизнь доказывали мне, что ты ничтожество, а мы короли и боги. Но, наверное, мне просто не повезло со школами, не повезло с атмосферой, потому что на протяжении всех 11 лет я, наверное, встретила только 3 или 2 педагогов, которые ходили в школу и действительно вот дарили детям светлое, умное, доброе.
Угу. Ну, мы будем считать, что это их праздник сегодня, вот этих 2 педагогов, которые дарили. Наташа, что вот расскажите, что вы испытывали, когда вы закончили школу? Вы переживали, что вот теперь вы с этими учителями не сможете так часто общаться, как раньше?
Вы знаете, школа, о которой идет речь, была школой коммунистического режима. И все наши школы 80-х годов были коммунистические школы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот эти речевки, маршировки, макулатура, сдача вот этих всех вот металлолома, вот это все оно уже оставалось позади, но все равно настолько вся психология прогнила вот этими коммунистическими догмами, что когда я в 9 классе у своего любимейшего учителя Льва Соломоновича Айзермана сдавала ему партийная организация и партийная литература статью «Вы и Ленина». Это был единственный раз, когда я за всю учебу получила 2 по литературе. У меня были всегда круглые 5, потому что я не могла этот бред выучить. И только страх заставил меня это учить. И страх заставлял нас учиться на протяжении вот этих всех лет, учить неинтересные предметы, неинтересные, потому что вообще людям творческого склада, естественно, надо учиться в творческих, по творческому направлению. У нас же классная руководительница была математичка. Когда мы пришли в 9-10 класс, а я сейчас поясню, у нас школа была... не элитарная, как вы называете ее, у нас она была для особо одаренных детей в плане литературы и театрального мастерства, то есть литературно-театральные классы. Школа была сама по себе обычная, 232-я, но 9-й Б и 10-й Б, они у нас раздваивались по интересам, значит, литературные и театральные, кто в чем, значит, преуспел. Вот, два класса только таких было. Вообще во всей Москве это была единственная школа с такими вот одаренными детьми. Поэтому слово элитарность, она все-таки подразумевает какой-то кошелек, да, то есть все-таки богатые, наверное, родители.
Но это на сейчас,
и так далее.
Это на сейчас номенклатурные.
Тогда
номенклатурные
все были равны, тогда все были одинаково бедные или сравнительно среднего достатка. Вот, поэтому, вспоминая учителей того времени, я могу сказать с огромной благодарностью и любовью поздравить с этим замечательным днем педагога по литературе Льва Самомоновича Азермана, потому что он реально привил нам, своим выпускникам, любовь к литературе. Те сочинения, темы, которые он нам задавал, это был единственный глоток свежего воздуха во всем том ужасе, в котором мы вращались. Когда сейчас говорят о коммунистической партии, что они опять могут прийти к власти, если там то те плохие, эти плохие. Никогда! Никогда я в жизни не пойду, не отдам свой голос за коммунистическую партию, в каком бы новом свете она ни представила. Все, 70 лет достаточно. Достаточно для того, чтобы мы полностью убедились.
То есть вы считаете, что это и сейчас хуже, чем «Единая Россия» в этом смысле?
Я за обе партии не пойду голосовать.
За обе коммунистические партии.
За обе партии не пойду голосовать. Вот. Ну, если надо, я подробнее объясню, почему. Вот в том духе несвободы, в котором мы существовали, вот на Радио Свобода, особенно приятно это говорить. Это был апокалипсис просто, ежедневный. Нас ненавидели за любое мышление, за любую свободу мысли и действий. Поэтому что я хотела рассказать своей книгой, когда ее писала? Наши дети тоже были не ангелы. Очень даже не ангелы.
Это вы о себе, вы были
я говорю, да,
возрасте.
Нашего поколения, да. Дети, да. Но у нас были даже подлянки осмысленные, вы понимаете? Мы были начитанные, мы были умные. Мы знали, чего мы хотим в жизни, мы хотели как много больше научиться, выучить. А когда я села к написанию вот своего романа «Школа», «Школа строгого режима», увидев вот этот ужас по телевизору, по центральному каналу, по первому, когда показали сериал «Школа», я пришла в ужас, потому что я поняла, что наше, вот это вот, уже не наше, да, а следующее за нами поколение, вот Машина, которая сидит напротив меня, стараются, то есть, дебилизовать. По-другому не скажешь, потому что дети в пубертантном периоде, они, у них нигилизм очень силен. Если им говорят, что ты плохой, они стараются быть еще хуже.
А этот сериал старается им объяснить, что они плохие, так?
Естественно, сериал, показывает, что все хамы, изверги, придурки, дураки и, ну, я не знаю, дебильноватые такие детишки-то.
Вот интересно, я-то понимаю, что автор сам не пишет, конечно, аннотации к своим книгам, а пишет издатель, чтобы лучше продать. Но у вас в аннотации как раз говорится о том, что вот что-то, подумаешь, сериал «Школа», вот когда были-то настоящие оторвы в 80-х годах, они дадут прикурить и оторваться еще и героям вот этого сериала. То есть как бы наоборот показывается, что вы хуже, чем в этом сериале.
Ну, на самом деле, это как посмотреть, естественно. Аннотация есть аннотация.
Да,
но,
я
тем
говорю,
не менее,
я сразу вас этой аннотацией развожу, естественно.
Тем не менее, для того, чтобы мы не выглядели слишком, может быть, умными, слишком такими вот крутыми, да, там сексуальная тематика, конечно, она идёт такое forever, такая сильная достаточно.
Ну да, я поэтому не буду рекомендовать нашим слушателям читать вашу книжку.
Почему? Рекомендуете?
Нет,
детям
не буду,
не надо.
Не буду, а вдруг кому-то не нравится именно это.
Сексуальная тематика, вы знаете, все, у нас в коммунистической эпохе закончилось, секса не было. Теперь у нас секс есть.
В книжках про коммунистическую
эпоху. Нет, вообще есть.
Хорошо, мы продолжим. Вот. Маша, вот бедная Маша не успела встать. А не надо опаздывать. После анонса теперь только Маша. What the Iranian regime must understand,
Cairo right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Сравниваем школу советских лет и нынешнюю школу. И у вас в гостях выпускницы разных поколений московских школ, певица, автор книги «Школа строгого режима» Наталья Штурм и студентка первого курса Московского государственного лингвистического университета Мария Солнцева, которая всего лишь полгода назад распрощалась со школой и, как мы только что выяснили, с большим облегчением. Маша, а права ли Наталья, когда говорит в том, что такое уж влияние может оказать на вас такого рода сериалы, как «Школа», где дети показываются мерзкими, хамскими учителя, я уж не говорю о том, какие там учителя показаны, это на вас как-то влияет или это все-таки вы пропускаете мимо?
Ну, вот не в защиту этого сериала, но когда мы его начали смотреть, очень многие, вот я училась в обычной районной школе, где было все примерно то же самое, что показано в сериале, но очень сильно гипертрофировано. Сначала этот сериал начали смотреть, к концу сериала мы поняли, что ничего хорошего там нет, и все и в очень уж плохом свете показывают наше поколение. Потому что, да, конечно, мы хамы, мы ужасные, мы ничего не делаем, не хотим, никуда не стремимся, но не настолько, как показано было в сериале. Я училась в районной школе, как я уже сказала, и когда я оттуда ушла и перешла в литературный лицей, там были свои проблемы, но я там оказалась в более похожей среде на свою, ну, на свой круг общения, который мне было интересно. Но опять же, через какое-то время я и там обнаружила, что люди ни к чему не стремятся и никуда не идут. А когда я уже поступила сейчас в институт, я уже окончательно поняла, что у всех, у многих моих нынешних знакомых были те же самые проблемы в школе, это непонимание одноклассников, непонимание учителей. И учителя, которые вселяли страх и ужас, потому что, когда в пятом классе мы пришли к нашей преподавательнице по русскому языку и литературе, она сказала, вот, когда мы написали первое сочинение, там было чуть ли не до швыряния тетрадок в лицо и криков, что вы пишете, вы ничего не понимаете, ей было... Сейчас ей, по-моему, 83 года, и она до сих пор преподает. Ее не увольняли, потому что она была уважаемый педагог, но она ничего не слышала, ничего не видела, признавать ничего, никаких новых мыслей не хотела, и она была нашей классной руководительницей, и там на нас были выпады «Я выгоню вас из пионеров», и...
А вы еще застали пионеров,
Маша? Я не застала пионеров, но просто она уже была в таком преклонном возрасте, что она уже не понимала, что происходит вокруг нее.
Машенька, ты знаешь, что я хочу сказать в защиту учителей? Дело в том, что, насколько мне известно, по моей информации, да, директора школы получают около 120 тысяч рублей, а учителя, обычный учитель, не получает и четверти этого. Поэтому, понимаете, мотивация быть добрым и хорошим очень низкая. Очень низкая. Когда няня приходит к ребенку, ей платят месячный оклад, это вот приблизительно столько, сколько получает директор школы, он может себе позволить быть и мягким, и спокойным, и доброжелательным, и всё. Но когда ты понимаешь, что вот из-за этих денег ты еще должна вот этих неблагодарных свиней терпеть, понимаете, не у всякого учителя выдерживает... вот, сил хватает. Вот, поэтому, может быть, поэтому учителя вот зачастую нам не симпатичны, потому что они не хотят нас понимать, а мы не хотим их понимать.
Вы думаете, в этом
причина? Я не знаю. Когда мы пришли в пятом классе, мы еще были все маленькие светлые дети, которые ничего не понимали и не понимали, почему на них так ругаются. На нас ругались за наши сочинения, за наши какие-то детские шалости. Это потом в старших классах можно уже говорить, что они неблагодарны, и учителя их не к чему, не за что уважать детей, а в пятый класс это же 11-10 лет. Это же совсем еще малыши. Но вот я училась в таком классе, где там были действительно жестокие дети, которые понимали, но в общем-то, мы были таким еще не сформированным сознанием,
а
нас
такая.
Сразу...
Жизнь такая. Вот... Учителя – люди старшего возраста, они сколько всего прожили, сколько им всего, всю жизнь в борьбе. Слушайте, вы посмотрите на наших стариков. У них в глазах написано, что они всю жизнь в борьбе. А посмотреть на иностранных граждан, они над всем, над тем, над тем.
А у них на лице позитив.
У них доброта на лице. А у нас озабоченность на лице и озадаченность. Потому что люди прошли столько войн и до сих пор борются с коммунальными, за кусок хлеба, за пенсию, за здоровье, за свое, угробит их или не угробит.
Но в этом смысле, Наталья, учитель не отличается, вот класс учителей не отличается ни от какого другого класса в России, шахтеров, продавцов, врачей, так все, в общем, в одинаковых условиях.
То есть вы хотите сказать, что никому не дает повышенное, значит, требование
при
наличии низкой зарплаты.
Да, понятно. Наличии, то есть если бы все поведенческие вещи диктовались низкой зарплатой, то мы бы не вышли просто на улицу, потому что нас бы
смело, что, вы легко смело выходите разъярённый. На улицу?
Вы не боитесь?
Пока хожу, угу. хожу, потому что иначе бы смело просто
разъярённый, агрессивный. Повезёт, не повезёт.
Ну, еще раз тогда сплюнем, ты тут три раза через левое плечо. Маша, я вот все-таки хочу вернуться к тому, о чем говорила Наталья. Накачивали, идеологически накачивали, мы сейчас об этом с ней подробнее поговорим, тогдашних школьников. У вас было ощущение какой-то идеологической накачки, когда вы учились? Хоть какой-то?
Да, потому что у нас принудительно заставляли ходить на 9 мая, класть цветы. Это понятно, что это нужно, это важно, но это было настолько гипертрофировано, если вы не приходите...
Обязаловка,
там санкции, определенные наказания, также дежурство по этажам, когда... тоже нас гоняли, нас заставляли убираться, мыть стены в конце каждой четверти.
Это хит.
Потом у нас еще было самое убойное, что у нас было, это линейки. Причем я могу сказать, что я училась в той школе, которая обладала огромными поборами. То есть там учителя были далеко не бедные люди.
Да,
и директриса
школа,
ездила...
Видимо,
нет, это была, я рассказываю про районную школу, где директриса ездила на Хаммере.
Директриса?
Директриса, но заучи тоже, и там была довольно такая сформированная банда. Я не знаю, как еще назвать, потому что...
Мафия.
Но просто я... когда
это помягче сказать, мафия, ну, конечно.
И учителя... В принципе, я не скажу, что они были все бедные, несчастные, такие забитые. Они тоже, потому что когда меня... Да, у меня там сложный характер, я могла нахамить учителя, но я никогда не хамила первое, потому что когда нас загоняли, когда нас действительно оскорбляют и говорили, что вы такие, вы тупые, естественно, мы должны были защищаться.
Не тупые.
А мне кажется, что в школе... Я знаю историю, вот у меня сейчас лучшая подружка заканчивает школу, она обожает школу, обычную районную школу. Она обожает ее, она идет в школу с радостью, у нее там отличная атмосфера с учителями, с детьми. Но, может быть, мне просто не повезло. Но я знаю очень мало таких школ, а там и в той, и в другой школе районные учителя получают...
Маша, ну давайте, подводя итог тому, что вы сказали, вся идеология современной школы, это все-таки не так много. Это 9 мая по обязаловке, и это стены, которые к идеологии, только если вы на них пишете,
это
конечно.
Это стены, это обязательные митинги.
Это еще, митинги.
Около ДК обычно проходили какие-то, сейчас я не знаю, но в классе 6-м, 5-м, если происходили какие-то там мероприятия, приезжали какие-то звезды для создавания массовки, нас туда
сгоняли. Это всё-таки мягкий вариант накачек. Правда же? А вот я хочу спросить Наталью. Она сказала, что ей противно было писать сочинение по партийной организации и партийной...
Не сочинение, просто выучить статью.
Выучить статью. А почему? Откуда у вас это взялось, неприятие? У вас-то оно откуда вот образовалось?
Мы еще с детства, когда были маленькие, у нас были звездочки. Вот эти звездочки выстраивались после уроков, и нас заставляли стоять, не шелохнувшись, в течение получаса.
А зачем?
Если хоть кто-то шевелился, то нас тут же заставляли стоять еще полчаса. В нас вырабатывали дух подчинения. Это был первый класс. Первый, второй, третий класс. После этого...
Просто так, просто стояли и все.
Да, нас линейками по голове били.
Сбор макулатуры, сбор металлолома, это все понятно. Я помню, дальше у нас были заучивания речевки. Забыла сейчас, они у меня в книге, они у меня все написаны. Сегодня орленок, а завтра орел, ты верная смена, моя комсомол. Мы верная смена, твоя комсомол. А шедевральная была оккультная речевка. Мы дьяволята 20 века, из чёрта сделаем человека.
Ух ты.
Вот так.
Это даже как-то, да, такая ретруха, я считаю, уже для вашего времени.
Да,
это
да. А потом вот эта вот борьба потрясающая со странами, которым надо было помогать. Луис Карвалан, вот это все Куба, вот эти все дела, Никарагуа, по-моему. Я выучила стихотворение. Господин Альенде, товарищ президент, вас мы уважаем, вам мы шлем привет.
Хорошо.
Вот, да. Мне пятерку поставили, я помню.
А почему это вас и вас это вызывало отторжение?
Нет,
почему-то здесь
желание получить пятерку, как выслужиться перед, так сказать.
Нет, я сейчас не про пятерку, а поддержать Альенде. Почему нет-то? Вот я тоже песню пела про Альенде, но от всей души.
А вы напишите без ошибки 5 раз Мингильстру Халли Мариаму письмо. Вы знаете, а я писала Анжели Дэвис, это попроще. Причем от души, меня попроще. В школе не заставляли, а я сама садилась и писала.
Нас в школе в четвертом классе заставляли учить гимн. Ну, это тоже как-то советского, для... Российской Федерации. Но это тоже для маленького ребенка довольно сложно. И причем наша классная руководительница очень ругалась и говорила, что вот, вас родители не заставили, вы плохие граждане своей страны, вы не знаете гимн.
Вот я все пытаюсь понять одну вещь. Откуда что берется? Ведь были дети, которые совершенно спокойно учили песни про Чили, пели, поддерживали Карвалана, вот Анжелу Дэвис, как некоторые, не вызывало у них никакого отторжения особого, ленинские статьи. Сказано прочитать? Ну, прочитали.
Обязан.
Сказано сдать? Сдали. А вот вы это все не принимали, ненавидели.
Подчинение, подчинение, абсолютное, как сказать, ну, как вот это слово, личность, стирание личности, любое проявление наших мыслей и личностных каких-то вот, вот каких-то, ну, скажите,
проявлений,
да, оно неизбежно влекло к наказанию. Отметка по поведению 2.
А как вы научились связать это с Лениным все? Понимаете, вот вам не дают проявить себя, а вы считаете, что Ленин виноват, и поэтому его статью не
считают. Человек такой прищуренный был, и он сказал, мы пойдем другим путем. И всю страну сделал.
Понятно.
Но сейчас же происходит то же самое. Сейчас в школе тоже унижают учеников. И мой случай жизни, это когда... Это был 7 класс, это было начало сентября, еще осень, мы стояли на ступеньках школы, и я била мальчика бутылкой, пустой бутылкой, пластиковой по голове. Я не помню, мы смеялись, и сзади подошла директриса, пойдем за мной. Я пришла в ее кабинет, значит, я первый раз увидела эти кожаные диваны, плазму, много открытый бар он тогда был, я помню, сразу его быстренько закрыли, подбежала завуч, его закрыла. И у меня на руке было серебряное колечко маленькое. Она говорит, это что такое? Я была еще с распущенными волосами, то есть хорошо выглядела.
Красавка.
Да. Она говорит, это что такое? Это почему ты не в белой рубашке, почему ты в джинсах, почему ты в школе? А формы официально в школе не было, нас официально заставляли ходить в белой рубашке и все равно.
Вот,
то есть она меня довела до слез, она говорила, ну все, будем разбираться, вызовем маму. Естественно, маму никакую вызывать не стали. И потом уже к концу, ну, взрослой, я поняла, что это все запугивание, но то, что она отняла мне это кольцо, было, ну, не настолько ценное, но просто симпатичное. Она сказала, что все. И так происходило постоянно. И то, что это казалось, это просто ты, если приходишь к директору, и когда я поступила в лицей, когда я приходила к нашей директрисе, она встречала детей с любовью. Она была готова с нами разговаривать и общаться. И поэтому, сравнивая вот проблемы в лицее тоже были учителя, которые ставили нас на место и говорили, вы никто, мы боги. Но в той школе, в районной, все учителя изначально, начиная с директора, доказывали нам, что... Никто.
Я поняла, о чем я буду просить слушателей во второй части нашей программы. Защитить школу и советскую российскую от двух моих собеседниц сегодняшних. Вот, пожалуйста, уважаемые слушатели, во второй части программы вам такое право предоставить и возможность, и просьбу выполните. А я расскажу, что к Виктору Резункову в 7 часов в программу «Время гостей» придет кинорежиссер-сценарист Владимир Бортко, и поговорят они, какие исторические уроки можно извлечь из распада Советского Союза. Что-то все сегодня про СССР к Дню Учителя.
А вы знаете, очень много
новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следователь по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриева задержана по подозрению в вымогательстве крупной взятки. По информации СМИ, Дмитриева входит в так называемый список Магнитского, составленный американским сенатором Бенджамином Кардином. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Там же состоится церемония прощания. Алексанян скончался 3 октября после тяжелой болезни в возрасте 38 лет. Россия заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что в проекте не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства. В Казахстане суд приостановил на полгода деятельность коммунистической партии за участие в незарегистрированном оппозиционном объединении «Народный фронт». Верховная Рада Украины рассмотрит сегодня ряд законопроектов об изменении уголовного законодательства. В частности, может быть отменена статья, по которой обвиняют экс-премьера Юлию Тимошенко. В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка против новых мер бюджетной экономии, предложенных правительством. Канцлер Германии Ангела Меркель направляется в Брюссель для переговоров с членами Еврокомиссии о путях преодоления европейского долгового кризиса. В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Сегодня в Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области химии. В Братском районе Иркутской области задержаны более 60 человек.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Поздравляем с Днем Учителя всех, кого следует поздравить в этот день. И продолжаем наш разговор про школу, современную российскую школу и советскую школу. В нашей студии представители двух поколений, двух школ. С нами Наталья Штурм, певица и автор книги «Школа строгого режима». И студентка первого курса Московского государственного лингвистического университета Мария Солнцева, недавняя выпускница лицея, Московского лицея. Не будем уж называть его.
Да можно, так, уже не можно. Надо.
Нет, мне жалко уже этих людей, которые там все еще работают.
Нет, я сейчас рассказывала ужасы про свою первую школу.
А про вторую вы
рассказали? Про вторую, ну, вторая это тоже, там были свои ужасы, но она была менее ужасная.
Да, это называется ужас без конца, да, и конец без... 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, и ваших смс мы ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Как вы считаете, занимается ли современная школа политическим образованием молодежи? И мы также принимаем ваше мнение о политическом образовании в школе советских лет. Я даже не знаю, как назвать это, политическое образование или политическая накачка или идеологизация молодежи. Но что-то ведь с ней делали в смысле идеологии с молодежью советской. Да. Но как-то так делали неудачно, да. Что вот Наталья не хотела Ленина конспектировать, а как показывает ее книжка, еще и читала диссидентскую литературу.
Да.
И почти под статьей ходила. Да. А ваши даже там друзья, как я понимаю, еще и сели.
Да, да.
Ну, что ж школа такой? Были, да, то есть это все вопреки. И вот я понимаю из нашего разговора,
пострадали.
Когда я пытаюсь понять, откуда в ней все это, вот это вот диссидентство в этом возрасте, я понимаю, что это все вопреки. То есть это как протест против того, что...
Нет, мы много читали.
Как? Много читали?
Мы много читали, да. Мы много читали и слушали.
А кто мало
людей.
Читал? Мы вот...
А сейчас мало читаем. Сейчас мало читаем. Я читаю. Могу сказать, что мои...
Нет, Наталья, я не об этом. Вы много читали, вы имеете в виду то поколение. Но не каждый представитель вашего поколения читал запрещенную литературу. С риском для родителей, для себя, с риском тюрьмы. Не
извините,
каждый,
мы же не извините. Слепые, в конце концов. Если нам Лев Соломонович задавал тему сочинения «Что вы любите и что вы ненавидите в современной жизни», вы представляете, вот тогда, в 80-х годах, в начале, задать такую тему сочинения, и мы писали... Про пайки, про вот эти все
спецраспределения,
да. Вот эту всю идеологию, все вот это издевательство вот того
как
времени.
Лев Соломонович в вашей школе уцелел.
Более да. того, я Господи. Вам скажу, что его ели не то слово. Его ели все, кому не лень. И тем не менее, он при этом был еще к тому же и член партии. Вы понимаете? Главный методист Москвы по литературе, член партии, еврей. 80-е годы, вы представляете себе вообще всю,
да, букет, я
весь,
вижу,
весь
да,
этот
да,
ужас, да. И он, тем не менее, умел вот сохранить, сделать нас.
То есть, получается, с одной стороны, вот эти накачки, которые вы ненавидели, а с другой стороны, Лев Соломонович, который, возможно, все-таки вас это и воспитал, вас, неприятие нас. Этой же системы, которую как бы одна рука делает школьное одно, а вторая школьная рука делает другое с ребенком.
Дело в том, что воспитать что-то именно невозможно, то или другое, плохое или хорошее, он нас учил думать.
Угу. А если думать, то, конечно, уже какой там Ленин. Как только начинаешь думать, то уже не получается с Лениным.
Все это уже поняли теперь уже. К 2000 году уже все это поняли, уже все признали, что да, не той дорогой мы пошли,
не
товарищи.
Не все. Вот сейчас послушаем звонки и увидите, что не все. Яков из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хочу заступить за советскую школу.
Пожалуйста.
Я учился в двух обычных московских школах районах с 67 по 77 год, естественно, 1900. Вот. Я хочу сказать, что я с хобби своей школы вспоминаю с теплом, хотя учителя были разные. Вот. Но таких учителей, как, про которых говорили обе ваши гости, было меньшинство. А большинство было совершенно нормальных учителей. Мой учитель истории во второй школе, парторг школы, парторг, подчеркиваю, рассказывал два урока по поводу культа личности, сделал из меня антисталиниста, подтвердив мои мысли.
Но
при этом, да, но при этом я остаюсь коммунистом по убеждениям. И я с удовольствием вспоминаю те речевки, которые мы говорили, как сейчас вспоминаю, ни шагу назад, ни шагу на месте.
А только вперед, с отрядом,
да,
вместе.
Совершенно справедливо. Мы пели песню «Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз».
Нет, это все пели, да. Не только пионеры. Мои друзья из Самоцветов сейчас поют.
Я вспоминаю с теплом свою школу. С теплом. И я не... Таких монстров у меня не было. У меня в основном были учителя, которых сыграл учитель Мельников, как сыграл Тихонов. Пусть они не в полной мере, но таких у меня либо в моей школе было большинство.
Яков, спасибо, вы внесли хороший все-таки вклад в праздничный этот день. Надежда Дмитриевна из Балашихи, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Но я хочу защитить тоже советскую школу.
Давайте.
Я пошла в первый класс в 1946 году. Как нас любили, как нас учили.
Послевоенное детство.
Да, и вот в 57-м я ее закончила, я изучала сталинскую конституцию. Ничего плохого, ничего крамольного нам не преподавали. Педагоги у нас были отличнейшие. И вот я... Моя, ну, знакомая была директором школы 3-й Балашихинской, литератор от Бога. Все ее ученики поступали в институты. Вот я проучилась, получила образование, сейчас я участковый доктор, до сих пор работаю. И вот я встречаюсь с больными подростками, 15-летними нынешними, ну, небо и земля. Послевоенные были у нас без отца, погибшие.
Но здоровее.
Ну, хулиганистые, но это небо и земля. Так что...
В смысле здоровья, Надежда Дмитриевна?
Да,
да,
вот,
понятно.
Современную школу никто не защищает.
Выслушали, но вот я прошла все от 46-го года.
Спасибо, Надежда
здоровья
Дмитриевна.
Вам.
Василий Данилович вот что пишет. Советское школьное образование отличается от постсоветского, как небо от земли. В советской школе, кроме общеобразовательных уроков, активно действовали октябрятская, пионерская и комсомольская организации, а также спортивно-кружковые работы. Они становились патриотами советской страны. А сейчас смотрят нашу Рашу, Камеди Клаб, Дом 2 и пусть говорят.
А я с ним согласна. И если бы меня спросили, что сделать для того, чтобы сейчас молодежь нас выправить, да, я бы сказала объединяться. Объединяться в какие-то...
политические организации. И идти под лозунгом вперед.
Они с удовольствием их объединяют,
но
в наших, демократические,
демократические,
но... а не авторитарные.
Я могу сказать в защиту себя, что мой круг общения не смотрит нашу Рашу, Дом-2, ТНТ, что мы читаем книжки, мы ходим на выставки, мы в курсе, мы имеем там свободу мыслей, но в защиту того, что...
А кто, Наталья, а кто объединит современную молодежь в демократические организации? Вот в
движении...
Кому объединить. Там есть кому объединить, заплатить. Они еще с удовольствием сходят, потому что к стипендии не помешает. А кто объединит в эти нищие, демократические, гонимые и стучаемые по голове организации?
И если их спросить, что это происходит,
никто не поймёт. Школа будет этим заниматься, воспитывать в них свободу, любовь к демократии.
Школа еле-еле, как я
понимаю,
доводит до 11 класса.
Дотягивает.
Да, и спихивает.
Так что это только мечты.
Родителям надо заниматься своими детьми, не сбрасывать их на нянь.
Родители должны заниматься организацией их организации.
Организацией их воспитания, между прочим.
Воспитание.
Кстати, да.
И тогда сами они уже организуются в демократическую
организацию. Потому что как раз в родителях-то заложено еще, вот, они еще читали хотя бы, понимаешь?
Ну,
да. Родители-то у нас все какие, а?
Мы тоже читаем.
Вы молодцы. Маша вообще протокол говорит, он хороший мальчик.
Да, если бы вы видели еще это ангельское, вот иногда жалею, что нет видеотрансляции, если бы это ангельское лицо еще видели, кто бы, наверное, подумал, как Маша может хамить, как она при себя говорит. И какими словами?
Я могу защищаться.
Защищаться. Да, чтобы глагол выбирать. Валерия Леонидовна из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот слушаю этот разговор, безусловно, и в той школе были положительные, ну, масса, скажем так, отрицательных вещей. Но я, как, скажем так, бывший педагог, вот год назад я уже не педагог, я могу сказать следующее. Да, мы, конечно, конспектировали Ильича в свое время. Но вот жизнь показала, что мы оказались более свободными. Это поколение, я училась с 61 по 71 год. Ну, мне сейчас 50 с лишним. И я хочу сказать, что вот в том же лингвистическом университете московском городском я преподавала, откуда вот девушка...
Ну, это Мариса Тереза раньше называлась.
Да, Мариса Тереза. Да. И несколько лет я одна боролась, ну, вот поскольку у нас кафедра журналистики, я преподавала журналистику, я одна боролась за то, чтобы студенты-журналисты могли бесплатно заниматься в телевизионной студии, которая была оборудована и закуплена на грант. И, то есть не на коммерческой основе, как они занимаются вот уже пару лет, а бесплатно, как это должно быть. Так вот, студенты, они замечательные, они, так сказать, меня поддерживали, писали письма, и письмо, с письмом хотели пойти к ректору Халеевой. Так вот, они в последний момент струсили, побоялись за себя же побороться, и испугавшись, что их отчислят. Я хочу сказать, что, ну, абсолютно точно, я вот наблюдаю сейчас за ребятами, за детьми, много лет наблюдала. Мы гораздо свободнее. Мы можем встать, сказать, выступить, написать, понимаете? А они вот сейчас уже другие, они конформисты. Они уже думают о том, как бы устроиться. Это все на словах. Мы такие, мы там с распущенными волосами, мы на 9 мая не хотим ходить. А что 9 мая? Вы меня извините. У меня вот отец, например, воевал всю войну.
Я не говорила, что мы не хотим ходить на 9 мая.
Она понимает, почему это нужно, но просто когда это превращается в такой из-под палки, обязательно. Вот не пойдешь на 9 мая, вот мы тебя.
Когда кидаются девочек жвачками и там кидаются в эти же цветы жвачками, это смотрится просто ужасно. И в этом и есть главная проблема.
Но это уже не проблема школы, проблема воспитания.
Проблема воспитания, но семью, школа же не обращает на это внимания, и она тащит и там и хулиганов, и просто и идиотов откровенных.
Туда.
Туда.
А хотя это должно быть почет. Да, вот не каждого еще правильно. Это же святое место. Почему нужно всех тащить? Нужно избранных надо. Надо, чтобы это было. Дети сами понимали, что это почетно, чтобы дети это понимали, чтобы им это не навязывали. Оксана Анатольевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена Рекова, и ваши гости. Я очень рада, что я до вас дозвонилась. Меня зовут Оксана Анатольевна. Я выпускница 49-й школы города Люблино, бывшего теперь это Москва, поступила в школу в 46-м году. У меня, кроме благодарности к моей самой обычной школе, в которой преподавали Елизавета Исаковна Ботвенник, светлая ей память, Андрей Матвеевич Чечен, Соломин Виктор Николаевич, светлая им всем память. Они нам так много дали. Я всю жизнь это вспоминаю с благодарностью.
Оксана Анатольевна, а вы можете рассказать, вот идеологически школа вас чему научила?
Чему нас идеологически научила? Добру. Я вам сейчас хочу сказать, ну, все это на примере. Вот только вот наглядно такая картинка, что мы школу закончили, вот у нас было в классе 25 человек, и у Андрея Матвеевича Чечина мы математику писали по контрольной по геометрии с применением тригонометрии. Из 25 человек 24 отлично. Это что-то говорит о людях, о нашей сплоченности. Когда это мужская школа, мы туда перешли в 54-м году, это было были вообще ребята, они нас встретили очень неуважительно, потому что мы девчонки пришли с косичками и с бантами, а они мальчишки.
Акцент.
И там большая, да. Такая большая с нами работа.
Спасибо вам большое, спасибо огромное вам за этот звонок. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: на мой взгляд, нынешняя школа путинского режима штампует конформистов и стяжателей, но не профессионалов. Вот имеются в виду ученики или учителя, конформисты. Формируют, да. Формируют из школьников, вы считаете,
да,
он
да,
прав.
Да. Сейчас вот дети думают, как устроиться, чтобы побольше зарабатывать, поменьше делать, побольше зарабатывать. Вот. И потом еще хорошо бы за границей устроиться, работать.
Уехать.
Ага. Ну, уехать, работать.
Но да, она же не специально это делает в школе? Или вы считаете, что это такая идеология школьная, сознательная? Или это так просто получается?
Я думаю, что вообще сейчас...
Школа-то при чем?
Я думаю, что сейчас школа вообще уже не особо при чем.
Вот-вот.
Угу. Я думаю, что сейчас уже как-то все уже идет. Вот знаете, как вот волна за волной вот так вот идет, а последующая волна все меньше и меньше.
То есть, если тогдашняя школа, кого там нравится вам это или не нравится, кого-то она там дрессировала и формировала, тогдашняя школа, кого-то, мы уж не будем сейчас вот ставить там плюс или минус,
ну, да,
то нынешняя не формирует вообще такое нечто, ничего, такую массу, ничего, никакого да, там гражданина, патриота,
нет,
человека,
нет, потому что люди уже устали.
устали. Я вообще
поколение... Люди, которые в школе работают? Или вообще люди?
Вообще люди устали уже. Вообще я даже о тех, кому больше 65-70, я вообще уже не говорю. То есть я считаю, что эти люди должны уже просто отдыхать. И в большинстве своем им уже безразлично, что происходит в общественной жизни и в политической. Потому что они столько на своем веку уже испытали вот этих войн и борьбы,
что они уже хотят
просто спокойно дожить до конца своих вот лет.
Нет, они неспокойны. Они очень неравнодушны к тому, что происходит, гораздо более неравнодушны, чем вот эта молодежь. Вот, скажем, там, Путин, режим, выборы, они как раз вот это воспринимают острее, чем вот, не знаю, как Маша относится к тому, что у вас, Маша, будет следующие 12 лет один и тот же президент. Вы к этому как относитесь?
Неположительно.
Неположительно.
Значит, говори все, мы на Радио Свободы. Это редкий случай, когда можно поговорить.
Я же сказала, опять же сказали, что школа ничего не формирует. Я же сказала в защиту школы, что у меня есть школа, где учится моя подруга, куда идут с удовольствием, где есть яркая общественная жизнь, где есть добрые учителя. Опять же, может быть, они в меньшинстве, но они существуют, потому что в моих двух школах, по сути, на протяжении не двух школ даже, она уже... Встретился, наверное, один преподаватель по истории, который относился к нам, может быть, мы там ругали, его не понимали, но он толкал нас на какие-то правильные мысли, на какие-то правильные действия. А остальные преподаватели, ну, они нас ничему не учили, они учили нас своему предмету и доказывали нам, что вот существует наш предмет, и все, существует школа, и выходя и выпускаясь из школы в 11 классе участия, нам вообще казалось, что есть школа, и школе абсолютно все равно, что мы сейчас уходим, она должна нам что-то доказать, что-то нам, какие-то знания в нас впихнуть, и ей было абсолютно все равно, куда мы пойдем дальше и чем мы будем заниматься.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы сравниваем школу советских лет со школой современной. И в гостях у вас писатель, певица, автор книги «Школа строгого режима» Наталья Штурм и студентка первого курса Московского государственного лингвистического университета, это бывший институт иностранных языков, Мария Стереза, Мария Солнцева. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вы считаете, в какой степени вот сегодняшняя школа занимается политическим образованием детей, школьников, молодежи? 660-1046 пейджер, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте послушаем Виталий из Московской области. Здравствуйте, Виталий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий. Добрый день.
А вы радио-то не выключили?
Значит, я в свое время учился в Клецах Брянской области, а потом мне повезло поступить в школу, это спецшкола. Сейчас это почти забытое уже, значит, ну, вы говорите, институт. Они были организованы в 40-м году и закрыты в 55-м году. Это были спецшколы ВВС и спецшколы артиллерийские. Значит, туда поступали ребята 14 лет после 7 класса. То есть это, в общем, пацаны совершенно маленькие. Но у нас, помимо общеобразовательных дисциплин, было еще стрелковая подготовка.
Нет, ну, Виталий, мы про политику хотели. Все, хорошо, с подготовками, с парашютными, я верю, что были такие подготовки. Но все-таки хотелось узнать, как все-таки вас воспитывали граждан, патриотов и так далее. Александр пишет: мне думается, что политика и школа понятия несовместимые. Школа должна воспитывать, обучать, а не нагнетать психоз и истерию в стране. И дети должны идти в школу с охотой, получать от обучения удовольствие, а не уроки ненависти. Дети еще не до конца сформировались как личности с их хрупкой психикой и душой, зачем их еще травить политикой? Политика – это всегда обман. Не надо вызывать отвращение к учебе у детей еще и через политику. Как вы считаете, дети должны разбираться в политике и понимать, что происходит?
Я считаю, что должны.
Если должны, то
я
кто
считаю,
должен?
Я считаю, что должны хотя бы на каком-то первоначальном уровне, чтобы понимать, что дальше их ждет. Потому что они к 17 годам выйдут из школы. Во сколько? 18, да, заканчивают?
16.
В 16, да?
16.
Вот. И через 2 года они будут уже голосовать. Вот.
А помните, был такой жанр политинформации в советской школе?
Ну, это было профанация, что очень многие взрослые люди не разбираются в политике, и те дети, кому интересно в политике, они будут разбираться в политике и интересоваться властью, а те дети, кому это неинтересно, они и в 40 лет не будут интересоваться и разбираться в политике. Это уже о внутреннем образовании и в семье, и интересах человека, и не надо никого в школе обязывать разбираться в политике, никто никому ничего не должен. Допустим, если мне это интересно, а там моим одноклассницам было интереснее там пойти в кафе, посмотреть фильм, все, на этих их интересы заканчиваем. Ну и
Ну, понятно. Ну, слушать надо еще своих родителей, которые на своем примере, да, мы же перед глазами наши семьи, наши бабушки, дедушки со своими пенсиями 10-11 тысяч рублей, да, я не ошибаюсь, вот, с их проблемами со здоровьем, с ЖКХ и так далее, вот, наше среднее поколение, мама, папа, да, маму уволили с работы, папу уволили с работы или не увольняют, и сколько платят, и как часто, вот, и так далее. И что они думают о нынешней власти и о прошлой. Понимаешь, все надо слушать своих предков, и все перед глазами. Дети же, они как губки, они все впитывают,
вот
они все прекрасно понимают.
Политика.
Там будет и история, и политика. И школа только это подкрепляет. Ага, здесь дома мама ругается, дедушка ругается, да, недовольны они. А приходит школа, все тишь да глаз, Божья благодать, и вперед, ура, патриотизм. Вот, то есть своими головами надо думать, а для этого нужно развиваться, и для этого нужно читать книжки, и для этого нужно не показывать по телевизору, по главному каналу страны такие сериалы, как «Школа».
Угу. Я же уже сказала в этот сериал, что смотрели мои же сверстники, и все обсуждали, что это все гипертрофировано, но это действительно так, но все там было показано, это было шоу, спланированное шоу.
Шоу ТНТ пусть показывает.
Ну, почему на Первом канале нельзя показать шоу?
Не
почему
надо.
Почему на Первом канале надо показывать, что у нас так все гладко и хорошо?
Нет, вот как раз это у нас показывают постоянно, как у нас все гладко и хорошо. А вот школа, вот, которая формирует детей, показали дебилов. Дебилов и скотов. Вот то, что там показали.
Но такие же большинство в России.
Я в это не верю. У меня оба ребенка, у меня девочке 21 год, она закончила уже институт, вот, и училась в школе, и никогда в жизни там такого 12-89, все было нормально, достаточно спокойно, никто никому не хамил, ну, может, там просто громко разговаривал на уроке. Вот, и мальчик у меня учится, ему уже 8 лет будет в январе, вот, учится в очень хорошей школе. Что там детьми занимаются, несмотря на то, что школа очень даже сильно платная, вот, но там детьми занимаются, действительно, их воспитывают. Чтобы там кто-то кому-то нахамил, несмотря на то, что там дети достаточно всестатусные. Вот, но такого близко нет. За детьми действительно следят, действительно дисциплина.
Ну, поэтому
следят. Училась в школе 12-20, раз уж сказали номер школы, засвечу я номер этой школы, которой я такой любовью.
А совпало, что ли?
Нет, 12-20, где 11-классники предлагали 8-классникам наркотики. Об этом знали учителя, они об этом догадывались. Это было, я думаю, что до сих пор об этом все догадываются. Школа закрывала глаза. В школе были школьные дискотеки. Преподаватель, по-моему, по физкультуре помогал проносить детям алкоголь на дискотеку старшеклассникам. Об этом все знали, но закрывали глаза. В школе, где детей называли уродами, где в начальной школе, если там что-то не понимал, не мог прочитать буковку, тебя били по голове линейкой, где...
Ну, тоже наказуемо.
Она все закрывала глаза, а дети боялись. Я вот боялась прийти из школы, маме рассказать, как же для меня был учитель, это же учитель. Я боялась прийти после школы домой и сказать, вот, мам, понимаешь, там меня ударили за то, что там я не прочитала предложение, меня ударили линейкой по голове. Я не могла
мама, я даже мамину реакцию представить не могу.
Мама,
это инфаркт. Мама, конечно, да.
А ты слушайся.
Да. Так вот и плодят террористы.
Закомплексованные дети, когда их бьют, они начинают комплексовать.
Ну, я бы не сказала, что я выросла очень закомплексованным человеком. Но просто я действительно вырвалась из той среды. А очень у многих нет этой возможности.
А вот смотрите, какой замечательный нам Эдуард.
Благодарю маме, наверное.
Да. Спасибо маме. Эдуард, хотя она, наверное, не учитель все-таки. Эдуард пишет: господа, вы сами сравните и проанализируйте два кинофильма. «Доживем до понедельника» и сериал «Школа». Сделайте выводы. Ну, то есть, в чью пользу будет сравнение? Понятно, Эдуард,
хорошо,
на что вы намекаете?
Фильм «Чучело». Там же тоже показывается злых детей. Злых детей,
да,
которые...
Да, но это уже перестроечные годы, это не советская школа. «Чучело» это уже какие? 80-е, по-моему, да? Нет, еще до перестройки оно вышло. До
перестройки. До
советское кино, да.
Тоже советское кино.
Там тоже фильм.
Там тоже не в очень хорошем свете показывали школу.
Сделали, на мой взгляд, неудачную
ремейк. Зачем? Зачем-то ремейк.
Очень. Не в тему
совершенно. Розыгрыш. Фильм показывает. В розыгрыше там все-таки там неплохая школа, там просто отвратительный номенклатурный мальчик. То есть он, может быть, ну вот... любимец класса, баловень судьбы, просто отвратительный тип человеческого характера показан. А школа-то там очень мило изображена достаточно, да еще и разрешает, позволяет детям заниматься ансамблем вокально-инструментальным.
А у нас тоже был вокально-инструментальный
ансамбль. Вот видите,
ансамбль,
а вы ругаетесь, а вы говорите,
ругаю,
на линейке вас держали.
Нет,
а вам, оказывается, вон какие давали послабления.
Такая же, как все районные
школы, 831-й школе я училась. Это до того, естественно, там вот в 82-м году у нас уже не было ни линеек, ни речевок вот этих. Вот. И те педагоги, которые начали, ну, это потрясающе, но им памятник можно поставить. Лев Соломонович Азерман, Константин Михайлович Ушаков, который у нас преподавал физику. Вот. Историчка наша, не забыла его сейчас, имущество. Вот. Просто несколько педагогов. Но, тем не менее, все равно это было
идеологические догмы. Что, конечно, не повезло, и вот такой вот излом судьбы образовался, потому что это была какая-то вот это был такой эпизод садистский эпизод, когда детей держали на линейке просто чтобы держать. Потому что у меня, например, вот эти линейки, речевки,
у нас не вызывают тоже
никаких
были
дурных воспоминаний, ассоциаций. Ну, что так было, ничего
дело
такого
не в линейках,
плохого.
Дело не
но
в линейках.
Они вас заставляли.
У меня мама работала в издательстве «Высшая школа». Она читала постоянно вот эти все научную литературу, вот научно-партийную литературу исключительно. Вот то, что преподавали в вузах тогда, даже не в школах, еще
но
и
вот
в вузах.
Это, кстати,
вот, поэтому такой... линейки тут хрен с ними.
У нас были линейки, где вызывали провинившихся учеников и бичевали их, то есть за плохое обучение.
Перед всеми,
там, перед
да?
всеми.
Вот ну, я не помню такого в своей каким, школе, представьте.
Как должен после этого человек выходить после этой линейки?
Абсолютно. Меня в комсомол не приняли. Причем обсуждал весь класс, сводя счеты, там, когда я дала кому-то линейку, кому-то не дала линейку.
Чудовищно.
И меня не приняли в комсомол в результате. Причем это было, в книге это описано подробно, как я переживала. И я вот тогда начала читать запрещенную литературу и поняла, что на самом деле нам врут.
Так это у
Извините.
Вас детки вокруг вас были какими, вот не подберу слово сейчас приличные, неприличные у меня крутятся. Это еще и с коллективчиком. Да, это опять же учителя. То есть там, по-моему, один учитель участвует в этой травле, завуч, что ли.
Нет, это наша классная руководительница-математичка, у которой я училась на...
Но она поддержала ваше не вступление в комсомол.
Конечно, она была инициатором еще этого. Там много было ситуаций.
Вот
там
надо
на
было учить
этапе.
Математику, тогда в комсомол, может, и приняли.
Вот спасибо большое.
Спасибо не надо. Ну, потом приняли, в конце концов, для того, чтобы в вуз поступать, надо же было.
Я когда уже в музыкальное училище поступила, тогда меня думали, а кого сделать? О, Штурм, ты сидишь, молчишь, вот давай ты будешь комсоргом. Я чуть не упала.
Отлично, да, замечательно.
Взносы собирать. Вот. Не, ребят, извините.
А не молчите, не молчите, с ума сойти. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я поступила в школу в 44-м году, и мне повезло с учителями. Это были изумительные, прежде всего, педагоги и потом профессионалы. Они нас научили думать, мыслить. У нас упор был на кружковую работу. Мы занимались самостоятельными исследованиями. Вот общественная работа, хотя была членом комитета комсомола, но что-то совершенно не помню,
вот,
потому что у нас на нее не было упора.
Ага, спасибо, Наталья Михайловна. То есть хотя бы здесь вот вам отвращение не успели к ней привить, собственно говоря, как и во многих и других советских школах. Такое тоже случалось. Мы завершаем на этом программу, посвященную Всемирному дню учителя. В гостях были Наталья Штурм и Мария Солнцева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров, как альтер-эго Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Борьба с педофилами. Поможет ли ужесточение наказания?
Право автора.
Заметки монархиста. Владимир Абаринов. О насекомых и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».